направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. В наших эфирах мы обсуждаем профилактику и лечение разных заболеваний. Постоянно об этом говорим, большинство из которых резко помолодели. Об онконастороженности постоянно тоже говорим. Много говорим о важности диспансеризации. И, конечно же, правильном образе жизни. ЗОЖ – это во всех заболеваниях, можно так сказать, самая важная профилактика всех болезней – это здоровый образ жизни. Вот сегодня мы коснемся темы общественного здоровья. Оно, конечно, слагается из нашего личного здоровья, само собой. Так вот, что же и как поддержать свое здоровье в современных условиях, и что для этого делает наше государство? Вот об этом сегодня вот так вот серьезно мы будем говорить. У нас в гостях заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович Слагай. Очень рада, что вы к нам пришли, Олег Олегович. Давно
спасибо
ждали.
Спасибо большое, что пригласили. Очень
давно
приятно.
Очень ждали. Очень приятно.
Здравствуйте.
Олег Олегович, здравствуйте. Давайте все-таки начнем с аспектах общественного здоровья. На чем у нас, как раньше, у нас на трех китах, на трех слонах наша земля, общественное здоровье Российской Федерации, наше с вами общественное здоровье и всего нашего населения, на чем построено?
Вот я, с вашего позволения, для того, чтобы нам всем одинаково понимать тему общественного здоровья, начну немножко издалека.
Так.
В 20 веке произошло принципиальное изменение в заболеваемости населения всего мира. И заболеваемость от инфекционных заболеваний, которые на протяжении многих и многих веков были лидирующей причиной смертности, перешла в сторону неинфекционных заболеваний, которые теперь на 70%, а где-то и на 80% определяют смертность населения. Вот в нашей стране, например, неинфекционные заболевания, к которым относятся, например, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические болезни легких, сахарный диабет, они определяют порядка 70% смертности. Согласитесь, это очень и очень много.
Очень.
И это плохая новость.
Так.
Хорошая новость в том, что мы очень хорошо знаем те факторы риска, которые ведут к развитию, возникновению и развитию этих заболеваний. Этих факторов риска всего лишь 4 базовых фактора риска. Это потребление табака, рискованное потребление алкоголя, нерациональное питание и низкая физическая активность. Вот это те, ну, как вы сказали, киты, собственно, должно основываться то, что принято называть во всем мире public health или общественное здоровье. В нашей стране профилактика распространения этих факторов риска и отказ от них, если мы говорим об индивидуальной профилактике, вот это как раз то, что составляет, собственно, саму суть технологии общественного здоровья. Как стимулировать человека отказаться от потребления табака? Как создать такие условия, чтобы человек больше занимался спортом, питался рационально? Вот это как раз то, что и составляет предмет дисциплины общественного здоровья. И то, что, к слову сказать, в понедельник будет обсуждаться на 3-м Всероссийском форуме по общественному здоровью, который проходит у нас при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Мы ожидаем отвоз достаточно много участников.
Много специалистов. А, кстати, по ходу этого форума какие будут задачи решаться? Вопросы какие-то интересные
рассматриваются? Будет обсуждаться очень много вопросов. В этом году, надо сказать, повестка форума является, в общем-то, беспрецедентной, потому что и количество участников беспрецедентным. Всего лишь 3 года назад, когда форум только стартовал, он представлял из себя такое небольшое рабочее совещание, которое продолжалось меньше 1 дня. А сегодня это форум, в котором за 2 дня планируется участие около 2000 человек. И это не только гости, это не только люди, которые интересуются здоровьем, это ведущие эксперты отрасли, не только из Российской Федерации, но более чем из 20 стран мира. У нас будут специалисты Всемирной организации здравоохранения. Приедет исполняющий обязанности руководителя Европейского бюро ВОЗ из Копенгагена. Приедут коллеги, которые работают в Женеве и занимаются борьбой с неинфекционными заболеваниями. Поэтому мы ожидаем очень большого, серьезного, обстоятельного диалога по очень широкому кругу тем. Ну, я приведу лишь несколько примеров, да. может быть, для того, чтобы вы увидели, что действительно дискуссия будет очень широкой. Отдельный круглый стол на полях форума будет проведен, например, по социологии здоровья. Отдельный круглый стол будет по психологическим аспектам общественного здоровья. Отдельные мероприятия, скажем, по современным, таким современным технологиям, как социальные сети, например. Поэтому форум, как кажется, будет не только интересным, но будет полезным, потому что по результатам этих обсуждений, конечно, специалисты будут всякий раз кристаллизовать какие-то конкретные предложения для того, чтобы затем мы могли эти предложения распространять и внедрять в работу конкретных организаций на территории всей нашей страны.
Вот это самое главное. Как раз вот сегодня мы будем говорить о конкретных предложениях, которые уже есть. И, Олег Олегович, с вашего позволения, хотела вот как раз спросить у вас по поводу тех самых вейпов. Мы до эфира немного говорили, абсолютно разных, которые, к сожалению, вот по поводу борьбы с курением. У нас все не так уж плохо, даже очень даже хорошо. Потому что сейчас, во-первых, уже даже такой моды на курение среди подростков. Это вот я уже эту тему изучила. Нет, здоровый образ жизни, то есть у нас больше спортом увлекается. Но, к сожалению, кто-то там сверху не дремлет. Вот кто занимается всеми этими всякими антитабачными коалициями, я не знаю, там их много достаточно в мире, разных таких организаций, появились вот эти вейпы. И как эта подмена понятия происходит у подростка, ты сигарету не бери, а вот, пожалуйста, вейп, и ничего страшного не будет, если захочешь, это вообще какая-то игрушка, ничего страшного, и ничего тебе не будет за это. Но в итоге получается, и вот в Америке сколько случаев, там уже просто бьют тревогу, потому что там смертельных случаев очень много из-за этих вейпов. У нас сейчас тоже, к сожалению, ну, пока еще таких случаев я не слышала, да, вот таких, но заболеваемость, то есть у детей проблемы с легкими очень серьезные уже, то есть родители переживают. Но это, казалось бы, игрушка, на самом деле это очень серьезная вещь. Вы сейчас обратили на это внимание очень серьезно. Что нас ждет в ближайшее будущее?
Вы абсолютно правильно сказали и, в общем-то, во многом ответили на тот вопрос, который планировали задать. За время активной антитабачной кампании во всем мире потребление табака снизилось достаточно существенно. И надо сказать, что наша страна является одним из признанных лидеров в области борьбы с курением. И вот за тот промежуток времени, пока эти меры активно реализуются, а сегодня борьба с факторами риска является одним из приоритетов в работе Министерства здравоохранения. Так этот приоритет, так эту задачу нам ставит министр, как вы знаете, сама врач, да. Заслуженный деятель науки Вероника Игоревна Скворцова. И за время антитабачной кампании потребление снизилось более чем на 20%. Это очень серьезно. А среди несовершеннолетних, о которых вы упомянули, более чем в два раза. И, конечно, в таких условиях у табачных компаний возникает мотив по сохранению в никотиновой зависимости тех людей, которые потенциально могли бы отказаться. И в этих условиях начинают возникать новые средства доставки никотина, среди которых те самые вейпы, о которых вы сказали, система нагревания табака. Важно не то, как получается аэрозоль в данном случае. В одном случае при помощи горения, в другом случае при помощи нагревания, в третьем испарения, но важен сам факт. В результате вы получаете определенную дозу психоактивного вещества, которая сохраняет человека в зависимости. И я убежден, что если вы поговорите с кем-то из ваших знакомых, кто, например, употребляет электронные сигареты, то некоторые из них могут в таком честном разговоре сказать вам примерно следующее, что да, я вот перешел на электронные сигареты, думая, что будет меньше вреда, и ведь там меньше дыма, да, и да, так да. далее. Но вот ты знаешь, А я заметил, например, что если раньше выкуривал там полпачки, то теперь я выкуриваю полторы пачки стиков, например, там, или еще больше. Поэтому в этом смысле на текущий момент консенсуса среди исследователей о том, что электронные сигареты являются менее вредными, чем обычные сигареты, консенсуса нет. Поэтому утверждать, что они являются менее вредными, не вполне корректно. Именно поэтому было дано поручение председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева о проработке вопроса о едином регулировании всех способов доставки никотина. Это очень правильно, потому что совершенно никакого значения не имеет с точки зрения ограничений на курение в общественных местах, на рекламу. Никакой связи нет самого способа доставки и этих ограничений. Поэтому сегодня такой законопроект в Государственной Думе находится, правительством Российской Федерации на него дано положительное заключение, ведется соответствующая работа, и мы убеждены, что уже в самое ближайшее время правки в 15-й федеральный закон, который регулирует ограничения в области табака, будут внесены, и эти нормы распространятся на электронные сигареты, и мы, наконец, с вами увидим в действии антитабачные ограничения и распространенные на электронные сигареты. И таким образом, это позволит защитить прежде всего несовершеннолетних, потому что во всем мире все фиксируют лавинообразное распространение электронных сигарет. Я говорю электронные сигареты, объединяя все способы
все,
доставки
там
никотина.
Каких только, да,
да, потому
способов.
Что есть еще такой способ внутренней игры, когда у некоторых коллег, когда они начинают говорить, что вот это такие системы, это такие системы, это
проходит
такие
такую
системы.
Такую очистку, тут ничего такого нет, наоборот. Они же как преподносят все это красиво, в красивой обертке. А по факту что суть?
Ну вот, к сожалению, да, к сожалению, пока даже у самых либеральных в этом отношении стран, к числу которых вот до недавнего времени относилась, например, Великобритания, и в Соединенных Штатах очень толерантно относились к электронным сигаретам, возникли колоссальные проблемы, с которыми сейчас коллегам приходится сталкиваться. И они, конечно, тоже ищут весьма такие серьезные решения на этот счет.
Ну хорошо, посмотрим. Я надеюсь, что все уже скоро будет принято, и мы не увидим в торговых центрах и везде в точках. Сейчас практически на каждом шагу это можно купить, к сожалению, и подростки этим пользуются.
Вы знаете, я вам, может быть, приведу пример. Не так давно, не так далеко от дома, зашел в магазин одной распространенной сети, а как так водится, в этих магазинах часто возле входа в этот магазин находятся какие-то небольшие такие по типу ларёчков. И вот один из этих ларёчков торговал как раз различными средствами, скажем так, средствами доставки никотина. И каков был мой ужас, когда рядом с этими средствами доставки никотина этот ларёк торговал в том числе и детскими игрушками.
Ну вот, пожалуйста, далеко ходить не надо.
Да,
нет, с этим надо что-то делать.
Это вот совершенно здесь, рядом с нами, и с этим же сталкиваются дети. Мы поэтому и возражаем против рекламы, например, электронных сигарет в местах продажи, потому что количество потребителей существенно меньше того количества людей, которые сталкиваются с рекламным сообщением. И в этом смысле вы приходите в магазин с детьми, дети видят эту рекламу, и дети формируют достаточно толерантное отношение, достаточно такое лояльное, я бы сказал, отношение к электронным сигаретам. А с учетом того, что они часто выглядят очень так технологично.
Еще с разными ароматами. А подростки ходят еще на улице. Вы знаете, вот, кстати, по поводу пассивного курения. Мы очень активно, хорошо боремся с курением, вот, которое настоящее никотиновое сигаретное, потому что сейчас уже идешь по улице и дышишь нормальным воздухом. Ну, я не говорю, что, конечно, природным, потому что, сами понимаете, в мегаполисе живем, но, тем не менее, ты не дышишь этими парами или на платформе, там ждешь электричку, нет такого, как было раньше. Вокруг тебя человек 10 курит, и ты в таком дыму стоишь. Сейчас нет. Но сейчас вот эти пары, ты идешь по улице, и вот белый клубок дыма, идет подросток, и вот как раз вот занимается этим жутким делом. И все это видят. И дети в том числе спрашивают, а что это такое, мам? А что-то вкусно пахнет клубникой. Или что-то?
Ну, здесь сложно, сложно с вами спорить. Действительно, это так. Я лишь, наверное, скажу о том, что почему очень важно распространить на электронные сигареты те меры, которые действуют в отношении обычных сигарет, потому что вот именно в отношении пассивного курения эти меры были очень эффективны. И по данным международных оценок в Российской Федерации воздействие, или, скажем так, распространенность именно пассивного курения за время антитабачной кампании, за время действия закона, сократилась почти на 40%.
Это здорово, это чудесная цифра.
Да, на самом деле, если мы говорим о рабочих местах прежде всего, то, конечно, перекладывая это на количество населения, можно понять, что речь идет о миллионах человек. Это не какие-то небольшие цифры, а имея в виду, что жизнь каждого человека важна, и здесь нельзя говорить о том, что есть какие-то небольшие цифры, и поэтому не нужно принимать, например, закон. Нет, вот здесь и важность каждого, и подтверждение серьезными статистическими данными. Поэтому вот мне кажется, что это одна из наиболее проработанных и таких социально значимых инициатив.
Вот-вот-вот. Кстати, курильщики по этому поводу вообще не возмущаются, меня это радует. И в эфир тоже мы тут, когда тему обсуждали, спокойно пишут, что я не против. Хорошо, у меня есть отведенное место, теперь спокойно в кафе ты придешь или где-то посидишь в парке, и ты не увидишь вот этого самого курильщика рядом с ребенком там с площадкой, который курит. Все, это работает.
А знаете, как интересно? Вот у нас мы проводили социологическое исследование, которое показывало, даже не только мы проводили социологическое исследование, некоммерческие организации проводили это исследование, и оно показало, что 8-9 из 10 бывших курильщиков поддерживают антитабачное законодательство. Ну, потому что вот здесь нельзя не поддерживать. Здесь же очень важно понимать, что иногда мы сами, нам самим свойственно оправдывать какие-то вещи. И мы начинаем вроде бы как спорить с достаточно понятными и правильными вещами во многом, для того, чтобы как-то вот внутренне себя оправдать. Я думаю, что любой человек заметит, что так происходит в нашей жизни нередко. И вот важно, чтобы, когда мы обсуждали антитабачное законодательство, мы вот этот момент ловили и все-таки были объективны по отношению к закону. Не субъективны, а именно объективны, потому что за этим законом человеческие, конкретные спасенные человеческие жизни.
Да, и, кстати, заболевания тоже, само собой, падают в этом смысле, потому что наши легкие, извините, и так они испытывают жутчайший стресс от того, что, дышим, сами понимаете, смог, кто в столице живет, и прочее. Много всяких вариантов жизни, а тут еще и сигареты сверху. Нет, давайте беречь здоровье. Кстати, вот, знаете, мы сейчас к общественному здоровью снова вернемся, потому что мы как раз говорим о профилактике многих заболеваний. Это не только здоровый образ жизни, что самое важное. Вот вы говорили, что мы себя постоянно оправдываем. Ну, да. Мы знаем, что нужно правильно питаться, много потреблять зелени, потому что сколько раз приходили главные специалисты Министерства здравоохранения. По поводу онконасторожности постоянно говорим. Извините, много можно заболеваний профилактировать. Тот же сахарный диабет, Олег Олегович. Постоянно вот об этом говорим. О диспансеризации говорим, что надо следить за своим здоровьем хоть периодически. У нас же, к сожалению, пока вот как бы гром не грянет, сами понимаете, это прямо та же жизненная установка. Просто в генах у нас есть это и все. Когда уже действительно прижмет, что уже приползешь в больницу, но там что-то уже серьезное. У нас вот с профилактикой как-то не сильно стало. Сложновато у нас.
Ну, вы знаете, здесь, наверное, все это по понятным причинам основывается на какой-то нашей действительно внутреннем таком ощущении.
Авось это наше волшебное слово. Принесет, все будет нормально.
Вы знаете, даже не то чтобы. Ну да, конечно, авось никуда не денешь, но есть внутренняя, наверное, такая установка не думать о плохом в принципе. И вот отчасти это объясняет, например, тот факт, что все прекрасно знают, что нужно регулярно проходить профилактический осмотр. И сегодня государством сделано все для того, чтобы такой осмотр для вас был бесплатным и удобным. И миллионы людей ежегодно проходят такой осмотр, это количество увеличивается, и увеличивается доступность того, как записаться на этот осмотр. Сегодня все больше и больше учреждений, которые позволяют сделать это через интернет, например, записаться. И тем не менее, мы часто этой возможностью пренебрегаем и ждем того момента, когда начнут появляться какие-то симптомы. И вот, к сожалению, тогда, когда симптомы появляются, часто бывает, ну, уже существенно сложнее человеку помочь. Поэтому, конечно, нужно не только отказываться от факторов риска, о чем мы уже сказали,
да, да,
но и регулярно проходить профилактический осмотр для того, чтобы понимать. Вот, знаете, иногда можно услышать от человека такой аргумент. Говорят, ну вот вы знаете, ну формально же могут посмотреть, не обратить внимания на что-то. Бывает все. Но нельзя формально, самому формально относиться к своему
вот,
здоровью.
Вот, что самое-то главное. Об этом и говорю,
конечно,
что нужно обращать на себя внимание. Если вдруг этот, да, врач формально, придите к другому врачу.
Ну, во-первых, так. А во-вторых, всегда же можно задать вопрос врачу. И поверьте, я как врач могу сказать, что доктор ответит на ваши вопросы. Понятно, что, может быть, он не сделает это так исчерпывающе, как вам казалось бы, вам хотелось бы, но при этом вы вправе получить всю необходимую информацию. И я вас уверяю, что большинство докторов будут рады эту информацию вам предоставить. Поэтому этой возможностью, конечно, нельзя пренебрегать.
Конечно. Тем более, как бы приглашают везде, дни открытых дверей во всех больницах. Пожалуйста, в поликлиниках даже вы можете прийти. Онкоскрининг сейчас просто удивительный.
Да.
В этом году столько было всего интересного, рассказывали, что, то есть, если есть онконастороженность, если что-то, вот тем более женщины, да, к сожалению, население стареет всего мира, не только России, и онкозаболеваний сейчас очень много, тем более на ранних стадиях обнаруживается, и это, вот это действительно хорошая цифра. Мне,
да,
да, говорил главный онколог у нас в эфире, что эта цифра растет, первая, вторая стадия, за счет того, что выявляется раньше.
Совершенно верно, за счет в том числе и активного выявления. Выявление на ранних стадиях сейчас действительно увеличивается, а за этими цифрами спасенные жизни, потому что когда выявляются наиболее распространенные, скажем, раки у женщин, рак молочной железы, это позволяет просто человека спасти. И вот при появлении каких-то минимальных симптомов нужно ни в коем случае не стесняться, не бояться, а приходить к врачу, задавать вопросы, спрашивать и получать адекватную информацию. Потому что ведь у нас есть и оборотная сторона
этого,
конечно, когда человек начинает искать информацию, опять же, не желая почему-то пойти к врачу, начинает искать информацию, получает некорректную информацию. К сожалению, мы с такими ситуациями тоже сталкиваемся. Когда потом, когда человек все-таки оказывается в медицинской организации, докторам становится, ну, скажем так, достаточно затруднительно помочь в этой непростой клинической ситуации.
Угу. Так что давайте внимательно относиться к своему здоровью. Вот я постоянно призываю в каждом эфире, чтобы очень внимательно хотя бы уже раз в год сходить, обследоваться и знать, что ты здоров. Либо, если что-то есть, уже принять к сведению, начинать лечение,
не нужно,
не бегать куда-то.
Совершенно верно. Не нужно бояться узнать, что что-то не так, потому что самое страшное в данном случае не знать, а не обладать необходимой информацией. Конечно, это новость о том, что у человека есть какое-то заболевание, она вряд ли будет приятной, но при этом именно вот это небольшое огорчение на первоначальной какой-то, первоначальном этапе заболевания, оно позволяет избежать трагедии на уже таком очень тяжелом этапе.
Но тем не менее, если вдруг что-то есть, сейчас и третья, четвертая стадия, вот если онкозаболевание прекрасно лечится, то есть люди с этим живут и достаточно
абсолютно
долго, как хроническое заболевание. Слава богу, что
да,
такое сейчас
да,
есть.
Абсолютно увеличивается и доступность и хирургического лечения, и самого современного лечения с применением различных препаратов биотехнологических. Поэтому доступность лечения сегодня очень высокая, беспрецедентно высокая. Это не значит, что все проблемы решены. Это не значит, что все проблемы решены. Именно поэтому президент и поручил разработать онкологическую программу. Именно поэтому сегодня, по поручению министра, такая программа подготовлена нашими главными специалистами и уже стартует ее реализация в каждом субъекте.
Здорово. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович Лагай. Говорим мы сегодня об общественном здоровье. И вот у меня такой вопрос, Олег Олегович. Вот министр здравоохранения России Вероника Игорь-Скворцова сообщила о росте продолжительности жизни россиян. Ну, это было не так давно на форуме в Владивостоке. Какие действия помогли добиться такого результата? Что впереди еще? Потому что нам еще работать и работать в этом направлении. Президент сказал, нужно, чтобы долго и счастливо, и самое главное, здоровый образ жизни человек вел и жил, профилактировался, какие-то заболевания хронические, то был под присмотром.
Ну, прежде всего, президент впервые поставил такие масштабные задачи в области здравоохранения, которые связаны и с увеличением продолжительности жизни, которая, конечно, зависит не только от медицинской помощи, мы об этом еще поговорим.
От самого человека очень зависит.
Мы об этом обязательно поговорим. Но и задачи в области общественного здоровья. Увеличение, вы сказали сейчас, увеличение числа лиц, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физкультурой и спортом, и впервые задача по увеличению продолжительности здоровой жизни. Это очень и очень важно. И вот если говорить о том, что озвучивала министр здравоохранения на Восточном экономическом форуме, действительно, за последние годы рост продолжительности жизни в нашей стране был темпами, опережающими общемировые. Это очень важно. И это складывается из целого ряда серьезных, продуманных решений, которые нашли практическое применение. Это инициативы в области общественного здоровья. Но посудите сами, потребление алкоголя, сегодня Всемирная организация здравоохранения об этом говорит. И вот не так давно несколько британских газет, например, писали о том, что хоть мы привыкли вроде бы считать Россию страной пьющей, но сегодня уже Россия далеко не лидер в области потребления алкоголя, и это, конечно, очень серьезные изменения, потому что за этими изменениями сокращение смертности в трудоспособном возрасте. Это с одной стороны. С другой стороны, нельзя не отметить инициативы в области повышения доступности медицинской помощи. Прежде всего, помощи при сосудистых заболеваниях. Как вы знаете, была реализована масштабная сосудистая программа, которая позволила доставлять человека в то медицинское учреждение, которое готово к оказанию помощи при инфаркте и инсульте, оснащенное должным образом, с подготовленными специалистами, с имеющимися для этого медикаментами и технологиями, и оказывать ему весь необходимый объем медицинской помощи. Причем в 2012 году, когда эта программа активно запускалась, в порядке оказания помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения, ну, попросту инсультах,
да,
было конкретно фиксировано, в течение какого количества минут при поступлении человека ему должно было быть проведена та или иная медицинская манипуляция. Это беспрецедентный по четкости подход. И вот это позволило сократить серьезнейшим образом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому и еще целый ряд инициатив, я уже говорил сегодня о инициативах в области онкологии, и я мог бы этот список продолжить, потому что действительно очень многое изменено, совокупно дает результат по увеличению продолжительности жизни. Но вы верно сказали, что, конечно, продолжительность жизни далеко не только зависит от системы здравоохранения, и она на 60% примерно зависит от действий самого человека. Здоровье человека примерно на 60% зависит от его собственных действий. Поэтому, конечно, невозможно подменить системой здравоохранения, невозможно подменить поликлиникой инициативность и заботу о своем здоровье.
А свое здоровье, мы же говорили по поводу здорового образа жизни, здорового питания, диспансеризации. Ну и по поводу, кстати, прививок. Мы тут в перерыве немножко говорили. Я, ну, видела эту инициативу, да, законопроект сейчас, что будут блокироваться сайты антипрививочников. Так это или нет, Олег Олегович? И вообще, антипрививочники – это такие серьезные ребята. Ну, у меня стычек достаточно много с ними было. Почему? Потому что моя позиция такая. Друзья, если ты здоров, если здоров твой ребенок, мы уже говорили, ты пришел, никаких медотводов у тебя нет, то прививки нужно. Нужно обязательно делать, потому что тот самый слой иммунный, вот советские годы, опять вспоминаю, да, свое детство, когда прививки делали абсолютно всем. Не было никаких кори, краснуха, свинка, что это? Были все вот просто забытые заболевания, про которые сейчас то там вспышка, то там вспышка, то здесь. И причем родители отказываются некоторые от прививок не потому, что там ребенок болеет, да, медотвод, а просто не хочу. А зачем? А другие привиты, за счет него вот я как-то выживу.
Да, вот вы знаете, с вами очень приятно общаться в эфире, потому что вы очень хорошо подготовлены. Вы всегда даете хорошую подводку к моему ответу, поэтому мне остается добавить лишь несколько таких фраз о том, что действительно необходимо делать. Дело в том, что очень важно не вводить человека в заблуждение. Человек имеет право на информацию о своем здоровье и о тех факторах, которые на это здоровье влияют. Достоверную информацию, качественную информацию, проверенную информацию. И когда человеку начинает предоставляться под видом научной информации какая-то совокупность сплетен и слухов, вот в таком случае, конечно, этому необходимо противопоставлять и информирование, и продвижение, и образование, и в каких-то случаях, наверное, и меры, направленные на блокировку такой информации, когда она действительно носит выраженно, ну, скажем так, выраженный некорректный характер, да. Конечно. Поэтому здесь мы же с вами понимаем прекрасно, и вы уже об этом сказали, что любая медицинская манипуляция, кстати говоря, не только медицинская, может иметь свои противопоказания. И здесь очень важно к этому подходить правильно, рационально. Если ребенок болеет сейчас, не нужно его вакцинировать. И если вы готовитесь к вакцинации, ознакомьтесь с теми условиями, в которых должна быть проведена вакцинация, о тех противопоказаниях, медицинских отводах, как принято говорить, да,
да.
От вакцинации. Поэтому к этому нужно подходить ответственно, к этому нужно относиться с пониманием, и, конечно, нужно всегда использовать адекватную, правильную, корректную информацию. Как, может быть, не хотелось бы иногда поверить в какие-то слухи и домыслы, которые часто носят довольно соблазнительный характер.
Очень, потому да. Что, вот, извините, перебью, Олег Олегович, потому что вот у меня был такой спор, даже, я не знаю, ну да, серьезный очень, с одной женщиной антипрививочника. Вот она мне доказывала, что прививки вызывают аутизм, вот этот миф, который идет долго, хотя никаких доказательств, я где и когда это было. Приведи мне, пожалуйста, там, статью или случай. То есть все, и вот этих мифов очень много. А вот люди, они думают, что это так, так оно и есть. На самом деле доказательств...
Ну, вы знаете, тут всегда нужно забывать, что часто привитые мамы начинают рассуждать о том, почему не нужно прививать их детей. Важно помнить, что порой эти мамы живы только потому, что когда-то их привили, или они сохранили свое здоровье, и дай бог им здоровье, и пусть живут счастливо. Но вот к этому нужно относиться ответственно. Ответственное отношение предполагает, что вы, ну, фильтруете информацию. Это все-таки жизнь и здоровье ребенка. И здесь нельзя относиться просто так: ой, нет, не буду, или ой, всегда, пожалуйста, в любое время дня и ночи, при любой температуре и так далее. Нет. В этом суть родительства, это я как отец троих детей могу сказать.
Да, просто внимательно относитесь к своему и к детскому здоровью, потому что вот именно как раз хочу добавить, вот мамы привитые все, а не хотят здоровья своему ребенку желать. Какие-то вот какие-то исследования, что какая-то кривая вечеринка, пойду ребенка отведу, переболеет и выработается у него иммунитет. Ну, не знаю, я вот с этим в корне не согласна, знаете, потому что там такие, может быть, могут быть осложнения. Видела маму просто, я по роду своей деятельности в больнице, в реанимации, которая плакала над ребенком, которого не было прививок, который заболел корью с серьезными осложнениями. И она выходила и плакала, почему же я не сделала прививку? Ну, вот я просто хочу такое
сказать.
Вы знаете,
если
надо
говорить
думать
о коре, очень. Конечно, вы упомянули про это заболевание. Вот тут каждого человека можно, скажем так, интересующегося этим вопросом, обратить к любой научной информации, широко распространенной. В интернете можно найти, там, скажем, любой учебник или любую такую достоверную информацию про корь. Просто посмотреть про осложнение кори. Потому что часто люди думают, что кори — это пятнышки на коже.
Да, ерунда, да? Абсолютно. Все болели, да. Как будто бы.
Это, так сказать, первое. А второе, когда-то я разговаривал с одним нашим замечательным педиатром. И вот был разговор какой-то, было несколько человек, и кто-то как раз обсуждала тема здоровья детей, и кто-то говорит, ну, вы знаете же, вот надо, дескать, детскими болезнями, в детстве переболеваем легко, и, вы знаете, она в этот момент так напряглась и говорит, а кто вам сказал, что дети болеют легко? И мне кажется, что мы внутренне тоже всегда почему-то думаем, что если ребенок не может, как взрослый, там, не ходить на работу, там, лежать на диване и говорить, что, боже мой, я умираю, если ребенок всего этого не делает, а просто тихо лежит, то это он легко переболевает. Вот это заблуждение. И забота о детях, она предполагает прежде всего заботу об их здоровье. Поэтому я еще раз призываю всех к этому относиться очень рационально и вдумчиво. Если вы собираетесь прививать ребенка, пожалуйста, учитывайте его состояние и помните о том, что вакцинация является эффективным и безопасным способом профилактики очень тяжелых и серьезных заболеваний.
Да, поэтому будьте знать об этом, а то впереди, в нашем будущем, точнее, уже в будущем наших детей, будут такие заболевания, про которые наши педиатры уже в глаза их не видели, забыли только по учебникам. Не хотелось бы такого.
Абсолютно.
Честно, вот эти вспышки уже пошли, поэтому будьте внимательны к здоровью, и не только к своему, уважайте близких людей. Честное слово. И детишек в том же, в коллективе детских. Вот, а у меня вот такой вопрос, Олег Олегович. Вот не так давно вышла новость, что Минздрав России утвердил разработанную с экспертами методику подсчета употребления людьми алкоголя. Мы про общественное здоровье сегодня говорим, про алкоголь в том числе. И я очень рада, что мы уже не на первых местах. И, по-моему, на первых местах это северные народы, финны, немцы.
Ну, не только северные, но и южные, потому что там ведь важно не только то, сколько человек потребляет. Человек может потреблять много алкоголя, но через некрепкие напитки, например. Или меньше алкоголя, но очень крепкие.
Бокал вина, ничего страшного. Помню, был какая-то новость непонятная. Потом уже разобрались, что нет. Вот еще раз хочу сказать, уже все эксперты высказались по этому поводу, что безопасных доз алкоголя не существует.
Совершенно верно. И более того, я просто поясню, почему не существует безопасных доз алкоголя, может быть. Потому что, когда мы говорим «безопасный», мы должны понимать, что мы имеем в виду под безопасностью. Один бокал вина, выпитый, там, скажем, мужчиной старше трудоспособного возраста с гипертонической болезнью дома, это совсем не то же самое, что один бокал вина, выпитый на ходу молодым человеком, садящимся за руль. Согласитесь, угу. Это разные бокалы,
конечно,
вина, которые ведут к совершенно разным последствиям. И вот именно поэтому нельзя говорить о том, что вот безопасно, небезопасно. Это неверно. И более того, некоторое время назад вышел целый ряд публикаций, серьезных, научных, обстоятельных, которые на основе уже принципов доказательной медицины продемонстрировали тот факт, что полезных доз алкоголя не существует. И это тоже очень важно, потому что на протяжении многих лет мы часто говорили о том, что где-то могут быть какие-то полезные
укрепление
дозы алкоголя.
Укрепление стенки сосудов сердца. Это я помню, где-то говорили об этом.
Вот именно потому, что люди очень разные, сказать, вот если сколько-то выпивать в день, обязательно будет хорошо, нельзя. Вот, собственно, поэтому. А проблема методики, о которой вы сказали, она состоит в том, что на протяжении многих-многих лет мы не могли объективно посчитать именно потребление. То есть посчитать продажи можно.
Так.
Это довольно легко.
Это одно.
Это одно.
Так.
Но если вы посмотрите продажи, то очевидно, что эти продажи не будут учитывать всего того потребления, которое имеет место в реальной жизни, потому что есть еще нелегальное потребление, есть еще потребление спиртных напитков, произведенных, например, самим человеком, да, и есть еще много различных аспектов вот этого потребления. Вот для того, чтобы все это оценить, специалистами Центрального НИИ организации здравоохранения вместе с Высшей школой экономики, вместе с РАНХИКС была разработана очень серьезная методика, которая предполагает учет целого ряда факторов, начиная от продаж алкоголя и заканчивая такими, например, показателями, как разница продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, потому что этот показатель тоже в известной степени характеризует рискованное потребление алкоголя, более свойственное мужчинам, как легко догадаться.
Uh-huh.
Вот поэтому эта методика очень комплексная, непростая, но тот факт, что она была подготовлена, она была утверждена. Я, кстати, должен сказать, что задачу по разработке такой методики поставило правительство в рамках федерального проекта укрепления общественного здоровья, который является частью национального проекта демографии. И вот, собственно, нацпроект — это как раз то, что должно помочь достичь тех показателей, тех задач, которые были поставлены президентом в указе номер 204. Мы с этого с вами начали.
Да. Олег Олегович, а когда уже будут первые результаты «Ласточки»? Поймем, к чему мы стремимся, что на данный момент есть.
По потреблению?
Да,
по
да,
потреблению
да, да,
результаты уже есть. Мы
так
понимаем, что сегодня потребление составляет порядка 9,3 литра. Конечно, мы должны выйти на уровень порядка 8. Это такой уровень, который считается, ну, скажем так,
реальный?
Допустимым с точки зрения Всемирной организации,
да,
здравоохранения. Я убежден, что принятие последовательных, взвешенных мер позволит нам к этому уровню прийти, и предыдущая наша работа показывает, что это действительно возможно, потому что антиалкогольные меры, они действительно эффективны.
А что для этого еще нужно сделать? Какие-то есть уже наброски, чтобы мы к этой цифре быстрее подошли?
Ну, скажем, одна из инициатив, которая активно обсуждалась, и, наверное, о ней нельзя не сказать, это инициатива по увеличению возраста продажи крепкого алкоголя. Почему крепкого? Потому что крепкий в большей степени ассоциирован с рисками.
Да, но, хотелось добавить, вот слабый алкоголь, он тоже привычку вызывает.
Ну, это нисколько не исключает необходимости профилактировать рискованное потребление слабого алкоголя.
Да.
Просто речь идет о том, что на текущий момент научные данные позволяют говорить, что чем больше алкоголя, этанола потребляет человек, тем больше рисков такое потребление несет. Именно поэтому речь идет об увеличении по крепкому алкоголю. Но, кстати говоря, были замечательные инициативы, с которыми мы тоже очень активно работали, например, инициатива «Трезвой России» по в целом увеличению возраста продажи алкоголя. Коллеги очень активно на этом направлении работали, очень
так
эффективно, надо
ага
сказать. И, например, надо сказать, что эта инициатива, она на протяжении последних 4 лет набирает по социологическим опросам всегда более 70% поддержки. Это очень-очень высокая поддержка. Поэтому это не просто мера, которая имеет эффект. Это мера, которая активно поддерживается населением. Мы, кстати говоря, в рамках разработки этого проекта мы провели слушания в общественной палате, провели слушания в общественных палатах регионов, обсудили этот законопроект с региональными органами власти, федеральными органами власти. И надо сказать, что в подавляющем большинстве, подчеркну, подавляющем большинстве случаев эта инициатива поддерживается. И более того, нам коллеги, которые занимаются юридической стороной вопроса, поскольку была дискуссия, вообще
да
допускается ли это с точки зрения Конституции, например, этот вопрос был очень тщательно проработан юристами, и коллеги пришли к выводу о том, что да, Конституция такого рода инициатив не исключает.
Это здорово, на самом деле, потому что как раз самое важное – это общественное здоровье. Тем более есть чем заменить. Сейчас активно продвигается тот же самый здоровый образ жизни, спортивный. Просто очень много спортивных площадок, которые везде открываются, по всей России. периодически езжу тоже в разные командировки, вижу и в Калужской области, и в Тульской области, в Ивановской, в Владимирской.
Да,
то есть, пожалуй, спортом можно уже в дворе выйти во двор и позаниматься спокойно спортом и забыть, что такое алкоголь и курение.
Мы очень активно работаем вместе с Минспортом. Вот как раз вы сказали про спортивные площадки,
да,
и другие спортивные объекты. У нас есть в рамках нацпроекта «Демография», есть еще федеральный проект, соседствующий с нами, это федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Поэтому действительно там очень много делается.
Это здорово. А еще, Олег Олегович, хотел заметить, что вот есть замечательный проект, это вот я вижу по телевидению, в соцсетях, то есть Минздрав работает и с молодежью очень активно. Какие-то интересные ролики по поводу здорового образа жизни, по поводу как раз отмены курения и алкоголя в жизни, чтобы заменить как раз правильными привычками.
Это очень важно.
Потому что вот как раз с молодым поколением надо работать вот с этими подростками,
конечно,
с детьми, чтобы они уже знали, что вот главное сформироваться сейчас.
Конечно.
А потом уже, потому что это очень-очень-очень важно для
нас.
Вы
правы, и я повторюсь, у нас распространенность потребление табака сократилось среди несовершеннолетних более чем в 2 раза. Это действительно серьезно, потому что именно эти люди составляют... Есть удивительные данные, которые некоторое время назад приводились в одном международном исследовании,
да,
что даже употребление одной сигареты существенным образом увеличивает риск курения. Одной, задумайтесь. Вот насколько мы часто к этому относимся, ну, я бы сказал так, снисходительно халатно, да, но даже одна сигарета увеличивает риск последующего курения.
Вот об этом надо знать. А у меня следующая такая новость была не так давно. Проверка на содержание алкоголя в крови на рабочем месте. К чему такая необходимость? Я когда прочитала, что вот Минздрав вот хочет проверять на содержание алкоголя на рабочем месте, вы думаете, так, интересно. У меня первая мысль была такая, а что, много людей, которые с утра вместо кофе, чая, молока употребляют, а потом идут на работу такие счастливые.
Ну, видите, хорошо, что вашей реакцией была заинтересованность, а не испуг, потому что...
Нет, на самом деле, я понимаю, что страшно, действительно, это важно, когда человек работает, ну, скажем, водителем трамвая, троллейбуса, самолета, ну, в общем,
ну,
серьезные какие-то профессии, инженер на атомной,
да,
станции. Но есть, когда, наверное, не все так сложно, хотя...
Ну, прежде всего надо сказать, что эта инициатива, вообще говоря, она несколько искажена. Здесь, конечно, речи не идет ни о каком обязательном тестировании на алкоголь на рабочем месте. Кто-то выдохнул пары алкоголя, да, вы имеете в виду?
Да, по ту сторону приемника.
Речь идет только о том, что работодатель в рамках корпоративных программ может реализовывать какие-то дополнительные мероприятия. И одно из таких мероприятий, которое предлагалось экспертами, еще раз подчеркну, это не какой-то нормативный акт, это не какое-то указание Министерства здравоохранения. Это список тех инициатив, которые обсудили эксперты и которые эксперты нашли в том числе среди существующих практик. Это, в частности, предлагает различные формы тестирования. Я подчеркну, что есть те профессии, вы с этого начали, и это абсолютно правильно, при которых, при занятии которыми такого рода тестирование является обязательным уже сейчас, потому что очевидно, что когда человек, например, выходит на смену водителя автобуса, он, естественно, осматривается врачом, и... Таких примеров можно назвать достаточно много. Но важно, конечно, не тестирование на алкоголь в данном случае. Важно, что одним из мероприятий федерального проекта укрепления общественного здоровья является внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. И вот это важно, на это важно обратить внимание, потому что корпоративная программа – это то, что позволяет сегодня работодателю системно, правильно, корректно заботиться о здоровье работников. Это сокращает нетрудоспособность, это сокращает заболеваемость, это повышает эффективность труда. Поэтому совсем речь не о каких-то запретах или каких-то обязательствах, речь о том, что работодатель сегодня заинтересован корректно заботиться о здоровье работников. А наша задача – ему помочь и предложить какие-то интересные, эффективные механизм.
Но все-таки будьте внимательны, это у меня в конце предупреждение. Лучше с утра все-таки какой-то энергетический напиток в виде апельсинового сока свежевыжатого, яблока съешьте. чай попейте, идите на работу счастливы.
Сделайте зарядку, не забывайте.
Да, да, мы за здоровый образ жизни. Олег Олегович, к сожалению, время эфира заканчивается. Благодарю, что пришли.
Спасибо
вам. Подробно рассказали. Ну, еще раз хочу всем слушателям сказать, что берегите свое здоровье, заботьтесь о себе в первую очередь, потому что если вы о себе не позаботитесь, ну, потом пенять на всех, что все виноваты, это, извините, это уже... другая история. Вот и все.
И будьте здоровы.
Будьте здоровы. У нас в гостях был заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович Слагай. Спасибо.
Спасибо вам.